Как только ко мне вернулся контроль за мускулами лица, я вышел во двор. После недолгих поисков я разыскал Фурманова. Он был в штабном бараке. Похоже, он совсем там обжился. На столе, рядом с огромным чернильным пятном, теперь стоял самовар с водевильным сапогом на трубе. Видимо, сапог служил этим людям чем-то вроде мехов для раздувания огня. Возле самовара на каких-то тряпках лежала разделанная селедка. Сказав Фурманову, что выступлю на сегодняшнем вечере с революционными стихами, я оставил его пить чай. Я был уверен, что под столом спрятана водка. В обществе двух ткачей, выйдя за ворота, я медленно пошел в сторону леса. Странно, но я почти не думал о только что произошедшем объяснении с Анной. У меня не было даже особой злобы на себя самого. Правда, у меня мелькнула мысль о том, что она каждый раз словно бы дразнит меня возможностью примирения, и затем каждый раз, как только я ловлю эту наживку, выставляет меня в чудовищно нелепом свете. Но даже эта мысль исчезла без всяких моих усилий. Я просто шел по улице вверх и глядел по сторонам. Вскоре мостовая кончилась. Пройдя еще немного вперед, я сошел с дороги, спустился по обочине и уселся возле дерева, прислонясь к нему спиной. Положив на колено сложенный вдвое листок, я довольно быстро написал текст, годящийся для ткачей. Как и просил Чапаев, в духе музыкальной табакерки. То есть сонет с совершенно рваным, как бы разваленным шашками ритмом и ломающейся рифмовкой. Когда он был уже готов, я вдруг спохватился, что не вставил в него никакой революционной символики, и мне пришлось переделать последние несколько строк. Наконец, все было готово. Я спрятал исписанный лист в карман гимнастерки и уже хотел отправиться назад, как вдруг ощутил, что то крохотное усилие, которое я сделал, чтобы написать этот стишок для ткачей, разбудило во мне давно уже спавшую творческую силу. Невидимое крыло простерлось над моей головой, и все абсолютно сделалось неважным. Я вспомнил о смерти государя, эту мрачную весть принес с собой Фурманов, и на белое пространство листа сам собой потек чистый, пронизанный сквозными рифмами анапест, который теперь казался мне невозможным эхом минувшего. Два матроса в лесу обращаются к ветру и сумраку, рассекают листву темной кожей широких плечей. Их сердца далеко, под ремнями, патронными сумками, а их ноги, как сваи, спускаются в сточный ручей. Император устал, ведь дорога от леса до города — это локтем под дых и еще на колени ушиб. Чьи-то лица в кустах, санитары, плюющие в бороду, и другие плоды разложения русской души. Он не слышит ни клятв, ни фальшивых советов зажмуриться, ни их, ёб твою мать, ни как бьется о землю приклад. Император прощается с лесом, закатом и улицей. И ему наплевать на все то, что о нем говорят. Он им крикнет с пенька: «In the midst of this stillness and sorrow, in these days of distrust, maybe all can be changed. Who can tell? Who can tell what will come to replace our visions tomorrow and to judge our past?» Вот теперь я сказал, что хотел. Среди этой неподвижности и грусти, в эти дни недоверия, быть может, все изменится. Как знать? Как знать, что придет на смену тому, во что мы верим, чтобы судить наше прошлое? Вот как звучат по-русски эти английские строфы. То, что император говорил по-английски, совершенно не казалось мне удивительным. Еще не хватало, чтобы перед смертью, или, может быть, чем-то еще, я так и не понял этого сам, он стал бы изъясняться на языке, оскверненном декретами совнаркома. Куда более удивительными показались мне эти санитары. Что они означали, я совершенно не мог взять в толк. Впрочем, я никогда особо не понимал своих стихов, давно догадываясь, что авторство — вещь сомнительная, и все, что требуется от того, кто взял в руки перо и склонился над листом бумаги, так это выстроить множество разбросанных по душе замочных скважин в одну линию, так, чтобы сквозь них на бумагу вдруг упал солнечный луч. Когда я вернулся в усадьбу, представление уже было в полном разгаре. В углу двора возвышалась импровизированная эстрада, наспех сколоченная ткачами из досок разобранного забора.